Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артура Перес-Реверта. «Чистая кровь». Перевод Александра Богдановского. Посвящается Карлоте, которой придется подраться. Здесь золотом Америк полны тюрьмы, гербы кичливы и девизы хлестки. Здесь труд неведом трутням при дворе. Здесь весел плут, а честные угрюмы. Здесь режутся на каждом перекрестке. Здесь вешают на каждом пустыре. Томас Барас, Кастилия. Глава первая. Порученица сеньора Кеведо. В тот день должен был состояться бой быков. Однако лейтенанту Альгвасилов Мартину Салдане попасть на кориду не довелось. Возле церкви святого Хинеса обнаружили портшес, а в нем задушенную женщину, державшую в руке кошелек, где лежали 50 эскуда и клочок бумаги со словами «На заупокойные мессы». Без подписи. Наткнулась на портшес какая-то прихожанка, по благочестию своему явившаяся в церковь ни свет ни заря. Она бросилась к причетнику, тот позвал священника, а священник, на скорую руку отпустив богомолки грехи, дал знать властям. Когда Салдания пришел на церковную площадь, вокруг портшеза уже толпились соседи и набежавшие зеваки. С каждой минутой их становилось все больше, порядка все меньше, так что полицейским пришлось оттеснить любопытствующих, чтобы не мешали судье и писарю составлять протокол, а лейтенанту производить осмотр мертвого тела. Салдания всегда действовал так неторопливо, словно у него впереди была вечность. Может быть, сказывались навык и повадка старого солдата, который много лет отвоевал во Фландрии, прежде чем получил, как поговаривали втихомолку стараниями своей жены, должность лейтенанта Альгвасилов. Но так или иначе, к служебным своим обязанностям относился он с истинно воловьей невозмутимостью, что дало повод некоему остроумцу по имени Руис де Вильясека сочинить стишок, содержание весьма ядовитого и крайне обидного для мужского достоинства Салдании. Мартин, однако, если в чем-то и проявлял медлительность, то уж не в тех случаях, когда извлекал из арсенала, неизменно побрякивавшего у него на поясе, шпагу, кинжал, нож или вычищенные на славу смазанные пистолеты. И лейтенант его проворства мог бы подтвердить и засвидетельствовать сам стихотворец Вильясека. Ибо, прочитав свой пасквилек на ступенях Сан-Филиппе, он приобрел спустя ровно трое суток прямо на пороге собственного дома три лишних дырочки, сквозь которые и устремилась его грешная душа в чистилище ли, в преисподнюю или еще куда. Однако дело-то все было в том, что доскональный осмотр покойницы результатов не дал. Убитая оказалась женщиной более чем зрелых лет, ближе к 50, нежели к 40, одетой в просторное платье черного сукна и с током на голове, что указывало на принадлежность к племени дуэний или дам-компаньонок. В карманах у нее обнаружились четки, ключ и смятая бумажная иконка с изображением Пресвятой Девы Оточеской. На шее золотая цепочка с ладанкой Святой Агеды, а черты лица свидетельствовали, что Бог ее красотой не обделил и не обидел, и в молодости она должна была пользоваться успехом. Шелковый шнурок, стягивающий ее горло, да страдальчески оскаленный рот, говорили о том, что умереть ей помогли. По состоянию кожных покровов и трупному окоченению можно было установить, смерть наступила минувшей ночью. Даму эту удавили в собственном ее портшезе, который не успели внести в притвор церкви. Кошелек с полусотней эскуда, предназначенных на помин ее души, доказывал, что убийца обладал либо весьма извращенным чувством юмора, либо истинно христианским милосердием. Но, должен вам сказать, в тогдашней Испании, во времена смуты, буйства и неразберихи, которые переживали мы под монаршим присмотром католического нашего государя Филиппа IV, даже самые отпетые головорезы и отъявленные душегубы, схлопотав пулю или удар шпагой, громогласно требовали к себе священника со святыми дарами. Так что богобоязненный убийца был не в диковину. О происшествии Мартин Салдания поведал нам ближе к вечеру. Вернее сказать, не нам, а капитану Алатристе, с которым встретился, когда мы в толпе народа возвращались с кориды, а сам он уже завершил осмотр тела, затем положенного в гроб и выставленного для опознания в госпитале Санта-Крус. Упомянул, между прочим, и мимоходом, ибо гораздо больше интересовался тем, как прошел бой быков, нежели расследованием порученного ему дела. Да и то сказать, в неспокойном нашем Мадриде убийства на улице случались часто, а вот добрые кориды все реже и реже. Так называемые каньяс, нечто вроде упражнений по выездке, в которых показывали свое умение владеть конем и копьем титулованные сливки нашей знати, а порой и сам король, были словно бы отданы на откуп юным придворным шаркунам-вертопрахам. А тех больше занимали ленты, кружева и дамы, нежели грамотные, хорошо поставленные удары, потому нынешние состязания даже отдаленно не напоминали те ристалища, что проводились в стародавние времена, когда христиане воевали с маврами, или хотя бы те, что устраивались при великом Филиппе II, дедушке нынешнего нашего государя. Касательно же боя быков, то в первой трети нашего столетия он оставался любимейшим развлечением испанского народа. Из 70 с лишним тысяч мадридцев не менее полусотни тысяч спешили на Пласа Майор всякий раз, как на этой перекрытой со всех сторон площади устраивалась коррида, и громовыми криками и рукоплесканиями воздавали должное отваге и мастерству истинных кабальера, вступавших в единоборство с круторогими страшилищами из Харамы. Да, вы не ослышались, кабальера. Ибо в ту пору дворяне, испанские гранды и даже принцы крови еще не гнушались выезжать на лучших своих лошадях на арену, чтобы всадить копье в загривок быку. Не робели выходить на него со шпагой под восторженный гул публики, единодушной в своих пристрастиях и склонностях. Теснилась ли она на стоячих местах или же сидела на балконах, куда билетец стоил от 25 до 50 эскуда, что было по карману лишь придворным высокого ранга да иностранным послам, включая сюда и папского нунция. Схватки эти тотчас воспевались в стихотворных куплетах. Причем всякого рода забавные происшествия тоже становились добычей рифмачей и вершеплетов, мгновенно, так сказать, вонзавших в неудачников свои отточенные перья. Вот, скажем, однажды бык погнался за альгвасилом, а поскольку блюстители порядка ни тогда, ни теперь не могли похвастаться народной любовью, все немедленно приняли сторону четвероногого. «Сеньоры, лучше обойтись без прений, бычище прав, хоть на расправу скор. Два рогоносца на одной арене. Конечно, это явный перебор». А в другой раз вышло и того чище. Адмирал де Кастилья, преследуя быка, случайно ранил копьем графа Кабру. И уже на следующий день весь Мадрид облетели такие стишки, сразу ставшие знаменитыми. «Бесстрашный адмирал, глаза разуй! Ты сослепу, а может, с перепою, или объятый яростью слепою, в единоборстве одолел козу». И стало быть, само собой разумеется, Мартин Салдания, повстречавшись в то воскресенье со старинным своим приятелем Диего Латристе, первым делом принялся объяснять, что именно помешало ему прийти на корриду. А капитан стал рассказывать во всех подробностях, как было дело, и что в королевской ложе присутствовали их величество, и где он со мной сидел, грызя орешки и люпиновые семечки, в народе именуемые «волчий боб», и что быков было четверо, и все оказались хорошие, как принято говорить, злобности, и что граф де Гуальдамедина, равно как и граф, дай бог памяти, Буттинати или что-то в этом роде, блеснули мастерством и сломали каждый по копью, причем под первым старинным нашим знакомцем Альваро де ла Маркой свирепый харамский рогач убил лошадь, и граф, как истинный дворянин и храбрец, продолжил поединок пешим и отстоял свою честь, сначала подрезав быку поджилки, а затем прикончив двумя точными ударами, чем снискал похвалу короля, улыбку королевы и оживленнейшее мельтешение вееров, с помощью коих дамы в ту пору изъяснялись не хуже, чем словами. Да, все взгляды обратились тогда к нему, ибо Гуальдамедина был статен и красив. Не обошлось и без происшествий. Бык, выпущенный на арену последним, набросился на королевских гвардейцев, которые, надобно вам знать, по одному от каждой роты испанцев, немцев и лучников назначались в караул под королевской ложей перед самым барьером, переступать который было им строжайше воспрещено, если только бык не устремится к ним с янычарскими, так сказать, намерениями. Вероятно, в тот раз быка слишком раздразнили, и он, ринувшись на гвардейцев, разметал их вместе с алебардами в разные стороны, а одному... дюжему и рыжему немцу вспорол рогами брюха, так что пришлось его здесь же, на площади, под забористую германскую брань, безотлагательно соборовать. «Потроха наружу, как у того прапорщика», — завершил свой отчет капитана Латристе. «Ну, помнишь, при Остенде?» Когда в пятый раз за день брали бастион конь, как его бишь звали? Ортис или Руис, что-то в этом роде. Мартин Салдания покивал, приглаживая сидеющую бородку, которую, вопреки солдатскому обычаю, не так давно отпустил в рассуждении скрыть шрам от раны, полученный, кстати сказать, при взятии этого самого Остенда лет 20 назад, то есть когда столетию нашему подошел не то третий, не то четвертый годик. На рассвете Алатристе, Салдания и еще 500 человек, а среди них и Лопе Бальбоа, родитель мой, вылезли из траншеи и побежали по земляному валу на приступ, имея впереди капитана Томаса де ля Куэсту и знамя с крестом святого Андрея, которое нес этот самый прапорщик Ортис, Руис или как его там, и в рукопашной схватке выбили голландцев с первой линии укреплений, а потом полезли на парапет под сильнейшим, можно даже сказать, шквальным огнем неприятеля и никак не менее получаса резались с ним на стенах, в результате чего и заимел Мартин Салдания рубец через всю щеку, Диего Алатристе шрам в виде полумесяца на лбу, а знаменщик Ортис или Руис, которому ударом шпаги зверски разворотили нутро, попытался было, придерживая волочащиеся по земле кишки, выйти из боя, да не успел, пуля попала ему в голову. И когда капитан Томас де ля Куэста, весь залитый кровью, ибо и ему досталось изрядно, отделали не хуже Господа Бога нашего Иисуса Христа, высказался в том смысле, что, мол, сеньоры, мы сделали все, что было в наших силах, а теперь предлагаю вам взять ноги в руки, мы отступаем, то папаша мой и с ним еще другой солдат, низкорослый крепенький арагонец по имени Себастьян Копанс, помогли Салдании и Алатристе добраться до своих окопов, а голландцы, судя по плотности огня, все, сколько ни есть их на свете, палили им вслед и вдогонку со стен. Тогда как наши бежали, тревожа Пречистую Деву и Пресвятую Троицу, страшной матершиной, вперемешку с мольбой о заступничестве, что в данном случае одно и то же. Однако хватило же у кого-то и времени, и мужества подобрать выроненное беднягой Ортисом или Руисом знамя, валявшееся на бастионе вместе с распотрошенными останками прапорщика и трупами еще 200 наших, которым не довелось ни ворваться в Остенде, не вернуться в свое расположение, да и вообще ничего больше в этой жизни сделать не пришлось. «Все-таки мне помнится, что звали его Ортис», — промолвил Салдания. Что ж, через год они сполна расквитались. И за прапорщика, и за всех, кто полег в том бою. Равно как и во всех предыдущих, ибо с 8-го или 9-го раза бастион конь удалось таки взять. И когда Салдания, Алатристе, папаша мой, Копанс и все прочие уцелевшие ветераны картахенского полка уже на чистой, как говорится, злобе пробились внутрь за стены, и голландцы залопотали по-своему «Шринде, Шринде», что значит «друзья», и «Файфен он Софе», или что-то в этом роде, мол, «сдаемся». Капитан де ла Куэста, у которого с иностранными языками было из рук вон скверно, зато с памятью замечательно, сказал: «Нет уж, черта лысого вам, не Шринден! Господа, пленных брать не будем, пощады не давать, и чтоб ни одного живого еретика на этом редуте не было». И Диего Алатристе при содействии других поднял над бастионом старое, многожды простреленное знамя с Андреевским крестом, то самое, что нес Ортис или Руис, пока не запутался в собственных кишках. Все были по локоть в голландской крови, струившейся по лезвиям кинжалов и шпаг. «Говорят, ты собрался повоевать», — сказал Салдания. «Подумываю». И слова эти не ускользнули от моего внимания, хотя я все еще был ослеплен коридой и жадно разглядывал зрителей, выходивших с площади на Калье-Майор, знатных дам и кавалеров, кричавших своим кучерам «Подавай!» и садившихся в кареты, всадников, легкой рысью направлявшихся в сторону церкви Сан-Филиппе. На дворе был 1623 год, от начала же царствования юного нашего государя Филиппа IV, II, и возобновления военных действий во Фландрии настоятельно требовало денег, оружия, людей. Генерал Дон Амбросио Спинола набирал солдат по всей Европе, и сотни ветеранов намеревались вернуться под его знамена. Картахенский полк, потерявший при штурме бастиона Юлих, где, кстати, сложил голову и мой отец, каждого 10-го, а год спустя под Флёрюсом 2/3 списочного состава, был сформирован заново и вскоре должен был выступить в поход, чтобы присоединиться к войскам, осаждавшим крепость Бреду. Я знал, что Диего Алатристе, хоть полученная под Флёрюсом рана его не зарубцевалась окончательно, сговаривался с несколькими своими старыми товарищами насчет возвращения в строй. В последнее время у него появились весьма и весьма могущественные враги при дворе, а потому он счел разумным покинуть на некоторое время Мадрид. «Что ж, мысль неплохая», — сказал Салданья. «Здесь припекать начинает, да? Мальчишку-то возьмешь с собой?»
Минуя закрытые ювелирные лавки, мы шли в густой толпе в сторону Пуэрто-де-Соль. Капитан мельком оглядел меня и как-то неопределенно повел плечами. «Да вроде рановато ему». Лейтенант, усмехнувшись в бороду, опустил мне на макушку свою широченную жесткую ладонь. А я тем временем восторженно пялился на сверкающие стволы его пистолетов, кинжал и шпагу с широкой чашкой, висевшую на перевязи поверх нагрудника из буйволовой кожи, способного защитить грудь от ударов, которые на Салданью так и сыпались. Еще бы, при его-то ремесле.
«Для чего рано, а для чего и нет?» Салданья заулыбался еще шире, с оттенком недоброго лукавства. Ему ли было не знать, что, когда раскрутилась преснопамятная история с англичанами, я не сплоховал. «Ты и сам-то в его годы пошел служить».
«Да, так оно и было. Четверть длинного нашего века назад Диего Алатристе, второй сын в семье дворян-однодворцев, имея 13 лет от роду, накрепко затвердив 4 правила арифметики, азы латыни и начатки закона Божьего, бросил школу и сбежал из дому. Попал в Мадрид и, прибавив себе года, поступил барабанщиком в один из полков, отправлявшихся под командой инфанта кардинала Альберта во Фландрию, в действующую армию».
«Иные были времена», — ответил капитан. Он посторонился, уступая дорогу двум молоденьким вертихвосткам, по виду проституткам не из дешевых, которые шли в сопровождении своих кавалеров. Салданья, должно быть, знал, кто они такие, потому снял шляпу с преувеличенной и потому почти оскорбительной учтивостью, чем вызвал яростный взгляд одного из их спутников. Ярость, впрочем, улетучилась бесследно, едва лишь этот щеголь разглядел, какое убийственное, вот уж точно, количество всякого железного добра навешано на лейтенанте. «Но тут я с тобой соглашусь», — задумчиво, будто припоминая что-то, ответил Салданья. «Иные были времена, иные люди и короли». Лейтенант, смотревший девицам вслед, с некоторым недоумением перевел взгляд на Алатристе, а затем покосился на меня. «Полно, Диего! Зачем же при нем-то?» И стал беспокойно озираться по сторонам. «Да и со мной таких разговоров лучше не вести. Я все же как-никак представитель закона».
«Каких таких? Я всегда был верен тем, кому присягал. Однако присягал я троим. Оттого и говорю тебе, король королю рознь».
«Но...»
«Гну!» Салданья поскреб бородку и, прежде чем повернуться к Алатристе, вновь огляделся. Более того, я заметил, что он почти бессознательным движением опустил руку на эфес.
«Ты что же, Диего, ссоры со мной ищешь?»
Капитан не ответил. Его светлые, немигающие глаза выдержали взгляд Салданьи. А тот расправил плечи и слегка выпятил грудь, поскольку был жилист и коренаст, да ростом не вышел. И так вот стояли они, двое старых солдат, вплотную друг к другу и лицом обветренным, иссеченным ранними морщинками и боевыми шрамами к лицу. Прохожие посматривали на них с любопытством. В буйной, нищей, гордой нашей Испании гордость к тому времени была едва ли не единственным ее достоянием, чего-чего, а уж этого было в избытке, люди крепко усвоили, что слово не воробей, и даже старые верные друзья готовы были из-за опрометчивого высказывания пустить в ход оружие. Ибо недаром же, сказал поэт, в речах ли вольных кто-то был неосторожен, взглянул ли косо или с улыбкою кривой, и в тот же самый миг ты шпагу рвешь из ножен и с места, не сходя, вступаешь в смертный бой. Совсем недавно на улице Прада, средь бела дня и при всем честном народе, маркиз де Навоа, обозвав своего кучера болваном, получил от него 6 ударов ножом. И подобное, со столь же вескими основаниями, случалось сплошь и рядом. Так что я подумал было, что Салданья сейчас обнажит шпагу, и прямо на улице начнется поединок. Лейтенант Альгвасилов, в случае соответствующего приказа, глазом не моргнув, отправил бы друга на галеры, а то и на плаху, в чем я имел случай убедиться сам. Но не вызывало ни малейших сомнений, что он никогда не употребит власть, которой облечен, для сведения личных счетов, и уж тем более не злоупотребит ею. Ибо такие вот несколько причудливые, а по нынешним временам извращенные понятия о порядочности были в ходу у этих людей из чистой бронзы отлитых. Я же, вращаясь в их кругу и в юные годы, и на протяжении всей остальной своей жизни, Свидетельствую здесь и честным словом ручаюсь, что у самых отпетых негодяев и отъявленных мерзавцев, мошенников и плутов, у отставных солдат, ставших наемными убийцами, случалось мне замечать больше уважения к неким неписанным законам и правилам, нежели в среде людей добропорядочных, или, по крайней мере, почитающих себя таковыми. Мартин Салдане был другой породы. Всякого рода недоразумения и разногласия предпочитал он улаживать самолично, с оружием в руках и с глазу на глаз. Никогда не прибегая, он вообще был не из тех, кто бегает к помощи королевской власти, которую, между прочим, представлял. И слава тебе, Господи, что они с капитаном вовремя остановились, не оскорбили друг друга публично, не сделали шагов, могущих нанести их дружбе, корявой и шершавой, но испытанной и верной, ущерб непоправимый. Так или иначе, не увидела Калья майор, где после кориды прогуливался весь Мадрид, как обменялись эти двое резкими словами, за которыми непременно последовал бы и обмен ударами. И напыжившийся было Салдания шумно выдохнул и обмяк, а в темных глазах его, по-прежнему устремленных на Алатриста, заискрилось подобие улыбки. «Да играешься, Диего! Когда-нибудь тебя убьют».
«Может быть. Так что лучше уж ты сам этим займись».
Теперь уже капитан улыбнулся в свои густые солдатские усы. Я увидел, как Салдания поднял руку и с грубоватой лаской коснулся плеча Алатриста. «Поговорим-ка лучше о чем-нибудь еще. Пойдем выпьем, ты меня угостишь». Тем все дело и кончилось. Пройдя еще буквально несколько шагов, мы завернули в таверну у кузнецов, как всегда переполненную лакеями, пажами, грузчиками и разносчиками, а также старухами, представляющими свои услуги в качестве дуэньи, матушки или тетушки. Служанка поставила на грязный, залитый вином стол два кувшина с Вальдемора, которые капитан с Салданьей опорожнили сходу, ибо как же тут беседовать, когда в горле пересохло. Мне еще не исполнилось 14, и потому пришлось довольствоваться водой. Хозяин давал мне вино лишь похлебки, а вернее будет сказать тюри, составлявшие обычный наш завтрак. На шоколад-то, сами понимаете, хватало не всегда, и в чистом же виде я его получал исключительно в лечебных целях, когда прихварывал. Впрочем, коридат Непруха тайком угощала меня ломтиками хлеба, вымоченными в вине с сахаром, что мне в пору моего отрочества и по причине полного незнакомства с иными сластями представлялось лакомством вкуса неземного. Капитан утверждал, что, мол, с вином всегда успеется. «Мое от меня не уйдет, подрасту и буду пить, сколько влезет, но чем позднее я узнаю вкус вина, тем будет лучше, ибо многих достойных людей сгубило пристрастие к бахусовым забавам. Не подумайте только, будто он читал мне проповеди о пользе трезвости. Все это произносилось лишь мимоходом и вскользь, ибо, сколько помнится, я уже упоминал, что был Диего Алатриста крайне несловоохотлив и молчал красноречивее, нежели говорил». Конечно, потом уже, когда пошел я в солдаты, случалось мне и выпивать, и напиваться. Однако я все же уберегся от этого порока. Хватает мне иных и похуже, и по большей части всегда потреблял вино весьма умеренно, только чтобы взбодриться, или же для препровождения времени. Полагаю, что воздержанностью своей я обязан капитану, хоть он никак не мог служить мне наглядным примером и образцом для подражания. Напротив. Хорошо помню, что сам-то он пил много, подолгу и молча. И не в пример другим, чаще всего не в компании, и уж точно не на радостях. Пил Диего Алатриста невозмутимо, меланхолично, будто исполнял, как сказали бы судейские крючки, заранее обдуманное намерение. А когда чувствовал, что вино оказывает действие, затворял уста, замыкался в себе. Нет, в самом деле... Вспоминая об этом, чаще всего я вижу его в нашей пристроечке на задах таверны у турка. В упорном молчании сидит неподвижно над стаканом, кувшином или бутылкой, уставясь в стену, на которой висят его шпага, кинжал и шляпа. И словно созерцает такое, что лишь он один и может вызвать из небытия. И судя по тому, как кривились его губы под усами, осмелился бы я предположить, что проплывающие перед мысленным его взором картины отрады ему не доставляют. Если правда, что каждый из нас волочет за собой толпу теней, то призраки, одолевавшие Диего Алатриста и Тенорио, не были к нему благорасположены или дружелюбны, а он удовольствия от общения с ними не получал немало. Но тут уж ничего не поделаешь. Случалось мне иногда видеть, как на лице его появлялось выражение, какого я никогда ни у кого другого не наблюдал, выражение какого-то покорного безразличия.
И слышать, как, пожимая плечами, бормочет он. Порядочный человек может выбирать, где и как ему принять смерть, но над своими воспоминаниями не властен.
Паперть церкви Сан-Филиппа являла собой обычное зрелище. На ступенях и галерейке кипел людской водоворот, стоял разноголосый гомон. Все говорили разом, перекликались со знакомыми, глазели, прислоняясь к балюстраде на прохожих и кареты, катившие по калье Майор, на которую обращен был фасад собора. Тут Мартин Салданья с нами распрощался. Но пребывали в одиночестве мы недолго. Вскоре подошел Фадрике Кривой, аптекарь с Пуэрто-Серрада. А за ним и преподобный Перес. Оба они стали наперебой расхваливать недавнюю корриду. Именно случившийся поблизости иезуит причастил немецкого гвардейца бычьим рогом, уволенного в бессрочный отпуск. И теперь рассказывал подробности. Оказалось, королева, будучи, во-первых, француженкой, а во-вторых, совсем еще молоденькой француженкой, сильно изменилась в лице. И тогда наш государь ласково взял жену за руку и принялся успокаивать, так что, вопреки всеобщим ожиданиям, ее величество все-таки осталось в ложе, проявив выдержку, столь восхитившую публику, что по окончании корриды она приветствовала августейшую чету громом рукоплесканий, и юный наш король со свойственной ему рыцарственной учтивостью ответил на них, снова явив подданным свой лик. Помнится, я по другому случаю упоминал уже, что в первые трети столетия народ мадридский, при всей своей природной плутоватости и исконном лукавстве, оставался весьма простодушен, и подобные знаки внимания со стороны высочайших особ тешили его самолюбие. С течением времени и под бременем валившихся на нас злосчастий, простодушие это сменилось горчайшим разочарованием, стыдом и злобой. Но в те годы, о которых я веду рассказ, государь наш был еще юн, а Испания, хоть нутро ее и гнило заживо, хоть и разъедала ей сердце смертельная язва, еще сохраняла внешний блеск и благопристойное обличие. Мы тогда еще не до конца впали в ничтожество, еще держались некоторое время на плаву, еще не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медики. Голландия нас ненавидела, Англия опасалась, атаманская порта остерегалась, Франция скрежетала зубами в бессильной злобе, Святой Престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности. А вся прочая Европа, чуть заслышав тяжелую поступь пехотных наших полков, во всем мире не было в ту пору им равных, содрогалась от ужаса, словно сам сатана бил в барабан, под который они шли. И вы уж поверьте человеку, пережившему и эти годы, и те, что за ними последовали, вровень с нами тогдашними некого поставить. Когда же, наконец, зашло солнце Теночтитлана, Павии, Сен-Кантена, Лепанты и Бреды, закат рдел от нашей крови, но и от крови наших врагов, как в тот день при Рокруа, когда меж пластинами французской кирасы остался кинжал, подаренный мне капитаном Алатристе. Вы скажете, господа, все свои безмерные усилия и отвагу мы, испанцы, должны были бы употребить на создание себе пристойного обиталища, а не растрачивать их в никому не нужных войнах, не проматывать в плутовстве и мздоимстве, не тратить на несбыточные мечты и святую воду. Да, вы скажете так, и будете правы. Но ведь я толкую о том, что было, и потом не все народы одинаково благоразумны в выборе своей стези, и не всем в равной степени присущ цинизм, без которого потом не оправдаешься перед историей или перед самим собой. Что же касается нас, мы были дети своего века. Не от нас зависело родиться и прожить жизнь в этой самой Испании, жалкой и величественной. Так уж карта легла. Такой нам жребий выпал. И хочешь не хочешь, к этой-то вот невезучей моей отчизне, даже не знаю, как и назвать ее теперь, прикипел я всей шкурой. Ее видят мои усталые глаза. Лелеет память. И глазами памяти ясно, будто вчера дело было. Вижу я на нижней ступени паперти Сан-Филиппа дона Франсиско де Кеведо, как всегда в черном с головы до пят, если не считать белого накрахмаленного воротника да алого креста Сантьяго, вышитого на груди слева. Хотя вечер был теплым, поэт, чтобы скрыть выгнутые дугой ноги, набросил на плечи длинный темный плащ, оттопыренный сзади ножнами шпаги, эфес который небрежно придерживал. Сняв шляпу, он вел беседу с кем-то из знакомых, когда борзая некой дамы подошла к нему и обнюхала затянутую в перчатки правую руку. Дама, весьма, надо сказать, хорошенькая, стояла чуть поодаль у подножки своей кареты и вела оживленный разговор с двумя своими спутниками. Дон Франциско погладил собаку, одновременно послав быстрый и приветливый взгляд ее владелице. Борзая потрусила к ней, словно ей поручили снести поклон, и хозяйка поблагодарила беглой улыбкой и взмахом веера, на что Дон Франциско, в свою очередь, ответствовал учтивым кивком, после чего закрутил двумя пальцами кончики торчащих усов. Славный поэт и завзятый дуэлянт Кеведо, в ту пору, когда я, благодаря чувству дружества, которое питал к нему капитан, узнал его, был в расцвете сил и пользовался большим успехом у дам, чему нисколько не мешала его кривоногость. Непреклонный стоик, язвительный храбрец, добрый человек с отвратительным характером, верный друг и опасный враг, он одинаково хорошо владел пером и шпагой, наповал, разя соперников отточенной остротой или точным выпадом, поспевал и волочиться за дамами, оказывая им знаки внимания и услаждая их слух звучными сонетами, и проводить время в беседах с учеными и философами, ценившими его острый ум. Даже сам великий Дон Мигель, гений, равного которому не создавала земля, чтобы там ни кудахтали британские еретики про своего Шекспира, даже бессмертный наш Сервантес, ныне сидящий одесную Господа, создатель Дон Кихота всего за 7 лет до описываемых мною событий почил в вечной славе, приказав нам всем долго жить и отдав душу тому, от кого ее получил когда-то. Так вот, говорю, даже он упомянул Дона Франциско как превосходного поэта и безупречного кабальера в этих своих знаменитых стихах. «Язвительной сатиры свищет бич, глупцов и олухов с Парнаса изгоняя. Но можно ль вздуть или отхлестать, или высечь, или выпороть всех тех, кто порит дичь? Ведь их десятки тысяч». Но я отвлекся. Значит, в тот день после полудня, когда весь Мадрид фланировал по Калье Майор, сеньор Кеведо, не очень любивший кориду, находился на ступенях Сан-Филиппе. И едва завидев капитана Латристы в обществе преподобного Переса, Фадрики Кривого и моем, поспешно, хоть и с неизменной своей учтивостью, распрощался со своими собеседниками. О, как бесконечно далек я был от мысли о том, что встреча эта не только осложнит нашу с капитаном жизнь до степени неимоверной, но и будет являть угрозу самому бытию, моему в особенности, и о том, как изощряется судьба в плетении причудливых арабесок из людей, их деяний и опасностей их подстерегающих. О, если бы в тот день при виде приближающегося к нам Дона Франциско кто-нибудь сказал нам, что таинственная смерть женщины, задушенной утром, будет иметь к нам самое непосредственное отношение, то улыбка, с которой Диего Латристе приветствовал поэта, надо полагать, замерла бы у него на губах. Однако никому не дано знать, какой жребий ему выпадет, и превыше сил человеческих предотвратить или изменить его. «Вынужден попросить вас оказать мне услугу», — сказал Дон Франциско. Отношения Кеведо и капитана складывались так, что подобные церемонные вступления, отдававшие дань ненужным формальностям, были у них не приняты, а потому и встречены укоризненным взглядом Латристы. Простившись с аптекарем и преподобным, они направились к лоткам и палаткам в изобилии, теснившимся вокруг фонтана, возле которого всегда сидели те, кто, более важных дел не имея, слушал журчание воды или глазел на фасад церкви и примыкавший к ней лазарет. Капитан с поэтом шли впереди, бок о бок, и в неверном свете меркнущего дня я видел и почему-то навсегда запомнил черное одеяние Кеведо, его переброшенный через плечо плащ, а рядом простой темный калет капитана, короткую пелерину, присборенные на коленях штаны, шпагу и кинжал на поясе. «Я слишком многим вам обязан, Дон Франциско, чтобы надо было золотить пилюлю», — ответил капитан. «И потому вы обяжете меня еще сильнее, если без околичностей перейдете прямо ко второму действию». Поэт хмыкнул. Совсем недавно, совсем недалеко отсюда, и как раз во время второго действия комедии «Лопе» подоспел он на выручку Алатристы, который дрался один против пятерых. Каша, если помните, заварилась из-за двух заезжих англичан. «У меня есть друзья», — объяснил Дон Франциско, — «близкие мне люди. Им весьма желательно было бы поговорить с вами». Он обернулся, чтобы удостовериться, что разговор их не коснется чужого слуха, но, увидев, что я глазею на площадь, успокоился. И напрасно. Ни слова не было пропущено мною мимо ушей. В тогдашнем Мадриде смышленый паренек рано взрослел,
И я, хоть и был еще малолеткой, давно уже смекнул, быть в курсе всего происходящего нисколько не вредно, скорее наоборот. Жизнь такая, что лучше все знать да помалкивать. Распускать язык, бахвалясь своей осведомленностью, так же опасно, как погореть по простоте, то есть по неведению. Нет уж, недаром говорится. Как заиграют, поневоле запляшешь. А иными словами, не влипай, не придется выпутываться.
«Порученица, должно быть?» — спросил капитан. У него в ходу были такие насказания. Порученица Диего Латристе выполнял, как правило, где-нибудь в темном переулке и чаще всего при содействии шпаги. Полоснуть клинком по лицу, отрезать уши назойливому кредитору или нескромному любовнику, всадить сопернику пулю или добрый кусок талецкой стали. На все имелись свои расценки. Не сходя с места, прямо на площади можно было отыскать десяток мастеров этих дел. «Да», — кивнул поэт, поправляя очки, — «и за хорошие деньги можете не сомневаться». При этих словах Диего Латристе повернул голову к собеседнику, внимательно оглядывая его. И мне на несколько мгновений открылся орлиный профиль, осененный широким полем шляпы с потрепанным красным пером. Только оно одно и оживляло скромный наряд капитана. «Нет, Дон Франциско, положительно вы сегодня задались целью уморить меня», — произнес он наконец. «Не воображаете ли вы, что я возьму с вас деньги, хорошие или плохие? Да ведь не обо мне же речь. Мои друзья, отец с двумя сыновьями, попали в затруднительное положение и попросили у меня совета. Мраморная, отделанная лазуритом Мари Бланка глядела на нас, а под ногами у нее били струи фонтана. День меркнул и угасал. Возле закрытых лавок, где продавались шерсть, сукно, книги, стояли кучки людей устрашающего вида. Бывшие солдаты и сущие убийцы. Все как на подбор носили длиннющие усы. Все имели обыкновение стоять в раскоряку и ходить в перевалку. У всех на перевязи или у пояса висела здоровенная шпага. Кое-кто из них подзывал к себе разносчика, закусывал и выпивал здесь же на площади, где как муравьи сновали слепые и нищие, а женщины, которых принято называть уличными, более или менее откровенно предлагали свои услуги. Кое-кто из вояк узнавал о Латристе и здоровался с ним издали, а капитан в ответ с рассеянным видом слегка дотрагивался до шляпы. «Вас-то это дело не касается?» — спросил он. Дон Франциско неопределенно пожал плечами. «Лишь отчасти. Однако по причинам, которые вам скоро станут понятны, мне придется идти до конца». Мы миновали еще одну кучку подозрительных усачей, прогуливавшихся перед решетчатой оградой церкви. Площадь и примыкавшую к ней улицы Монтера личности такого рода облюбовали себе издавна. Драки и поножовщина случались здесь постоянно. Калитку в воротах потому и заперли, чтобы после смертоубийства злоумышленники, использовав древнее право убежища, не попытались, говоря их языком, юркнуть в норку, то есть избегнуть правосудия. Это опасно? Очень. Стало быть, придется подраться. Боюсь, это грозит кое-чем похуже удара шпагой. Капитан продолжал молча идти вперед, разглядывая шпиль, венчавший крышу монастыря, который возвышался над узкими домиками на дальнем конце площади, куда выходила улица Святого Иеронима. Что за город такой? Шаг шагнешь, на церковь наткнешься. А почему я? Дон Франциско снова хмыкнул. Хорош вопросец, черт побери. Потому что вы мой друг, и еще потому что вы из тех, кто всегда оказывается не в голосе, если петь надо под аккомпанемент струнного трио, палача, песца и дознавателя. Капитан в задумчивости водил двумя пальцами над воротником своей пелерины. «И что же прилично заплатят? Будьте покойны!» «Да уж не вы ли? Да уж без меня не обойдется! Возможно ли светить, не сгорая?» А Латристе продолжал ощупывать свое горло. «Всякий раз, как наклевывается выгодное дело, мне чудом удается отвертеться от петли. Дай бог, чтоб и теперь удалось! Разрази меня гром, ваши слова не больно-то окрыляют. Зачем мне лукавить с вами?» Капитан поглядел на Кеведо очень мрачно. «Вас как-то угораздило снова вляпаться, Дон Франциско? Только-только вернули себе расположение короля. Ведь так долго были в опале из-за герцога Осуны». «Ах, друг мой, в этом и состоит квит», — печально ответствовал поэт. «Будь проклята благодать, которой поперхиваешься. Но так уж вышло, на кону моя честь. Судя по вашим словам, и голова тоже. Кеведа насмешливо воззрился на капитана. «Ведь голова тоже. Причем не только моя, но и ваша. Если, конечно, решитесь сопутствовать мне». Последняя фраза была тоже данью приличиям. И оба собеседника это понимали. И тем не менее капитан с задумчивой улыбкой поглядел по сторонам, обогнул кучу отбросов, наваленных прямо на мостовой, рассеянно кивнул подмигнувшей ему девице, чьи телеса, казалось, вот-вот перельются через щедрый вырез платья, и, наконец, пожал плечами. «Зачем мне это надо? Полк, в котором я прежде служил, вскоре отправится во Фландрию, в действующую армию, и я всерьез подумываю, не пора ли сменить климат. Зачем вам это надо?» — переспросил Кеведа, разглаживая усы и испаньолку. «Не знаю, хоть зарежьте. Наверное, за тем, что когда друг, как вы изволили выразиться, вляпывается, его надо выручать. Иными словами, за него придется подраться».
«Подраться? Минуту назад вы уверяли, что обойдется без этого». С этими словами Алатристе вновь устремил на поэта внимательный взгляд.
Небо над Мадридом совсем потускнело, и первая тьма, размывая черты и очертания, поползла к нам с дальнего конца площади, откуда разбегались в разные стороны узенькие улочки. На прилавке одной из палаток зажегся фонарь, и под широкополым фетром Дона Франсиско вспыхнули стеклышки очков. «Надеюсь, что обойдется», — ответил он. «А если не обойдется, удары шпагой — наименьшие из всего, что будет нам грозить». Он засмеялся весьма невесело. А через минуту донесся до меня и смех капитана Алатристе. Больше никто из них не произнес ни слова. В восхищении от услышанного, в предвкушении многих опасностей и приключений, шагал я вслед за двумя темными, безмолвными фигурами. Потом Дон Франсиско откланялся, капитан же остановился, не произнося ни звука, в полумраке, а я так и не решился приблизиться к нему или окликнуть его. Застыв и словно позабыв о моем присутствии, стоял он до тех пор, пока на колокольне не пробило 9.